гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
16 часов 19 минут. Сегодня против всех выступает президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло. Евгений Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы до вашего прихода в предыдущем часе с коллегой обсуждали те решения, которые спустя годы, вероятно, будут приняты в Гааге. Там на этой неделе завершились первые слушания по иску Украины против России. Разумеется, никаких итогов за эти 4 дня никто там не сформулировал, не высказал, но было бы услышать любопытно вашу позицию. Происходящее там сейчас в Гааге в итоге на пользу России? Просто вот ваш предшественник, сидевший в этом кресле несколько минут назад, сказал, что то, что происходит в Гааге, это прям 100% в пользу Москвы, потому что Москва получает площадку и сейчас наконец всем объяснит, что происходило в Крыму, что сейчас происходит в Донбассе.
Ну, я во многом согласен с предыдущим, я не слышал оратором, но я также считаю, что в данном случае Гаагский суд, хотя на положительный вердикт его я не рассчитываю, я не думаю, что в нынешних политических условиях Гаагский трибунал, который достаточно политически ангажирован, может вынести решение в пользу России, но я считаю, что использовать площадку Гаагского трибунала для донесения до мировой общественности того, что реально происходит на Украине, нам необходимо. Нам есть что сказать.
Мы скажем, но это в целом наши позиции и по украинским вопросам, ну и в целом на мировой арене. Это может усилить? Или это просто будет очередным таким раздражителем? Мы просто условного соперника просто как-то поколеблем, но это к победе нас не приведет.
Ну, победа, что такое победа? Победа может быть в одном случае, если мы будем экономически самодостаточны. Вот. Как только мы станем экономически самодостаточны, с нами начнут все договариваться, отменят или наплюют на все санкции и так далее. Вот эта позиция, которую сейчас Запад занял в отношении России, она вызвана двумя причинами. Первая причина – это геополитическое противодействие Запада России. Если помните, все уже забыли как-то, что Майдан возник в целях помешать России и Украине подписать соглашение о таможенном союзе, о сотрудничестве в рамках евроазиатской интеграции. Да. И, значит, на Западе решили, что это возрождение Советского Союза, возрождение сильного противника, решили этому помешать. Тогда возник Майдан и все последующее. Это было так, достаточно импульсивное действие, ну, вот так Запад решил, консолидированное. А дальше они уже поддерживают свою точку зрения и на ней настаивают. Хотя уже сейчас, по-моему, всем Украина надоела, никто не видит перспективы и выгод для себя.
Говоря всем, вы имеете в виду, например, почтенную публику, которая следит за этим, или вы имеете в виду политиков и западных политиков в первую очередь?
Я имею в виду в первую очередь западных политиков, поскольку прямых выгод они никаких из этой ситуации не получают. Геополитически Россия не позволила отнять у нее Крым и Севастополь, что сохранило геополитическое положение на южных рубежах нашей страны, юго-западных. А дальнейшая ситуация в выгодах экономических от сотрудничества с Украиной они не видят. Воевать с Россией Запад, ну, не готов и не хочет, большая война им не нужна, поэтому ситуация им надоела. В России тоже эта ситуация большинству людей уже надоела, мы хотим заниматься нашими внутренними проблемами, мы не хотим ни с кем воевать, но для нас Украина – это часть нашей жизни. И совсем недавно это была часть единого государства, там у многих людей друзья и родственники, у нас фактически один язык, как бы его ни преследовали на Украине. Поэтому для нас это реальная больная проблема, она может надоесть, но мы не можем ее игнорировать. Это реальная проблема
для России. Но вы позвольте поставить на голосование именно вот эту вашу позицию, учитывая, что мы здесь в формате против всех существуем и беседуем. Позиция, связанная с тем, что... вульгарно немножко сказано, да. Но все-таки Украина всем надоела.
Да.
Пожалуйста, 134-21-35, вы согласны с Евгением Тарло? Украина всем надоело. Имеется в виду и те западные силы, которые участвовали во всех украинских процессах и российско-украинских процессах.
Ну, публика... только не надо это толковать как унижение какой-то Украины. Я имею в виду проблема. Да, то, что на Украине постоянные проблемы.
Пресыщение
темы. Я это
имею в виду. 134-21-35, да, вы с этим согласны. 134-21-36, не можете согласиться для вас персонально, для ваших близких или в вашем медиапространстве это по-прежнему тема большая, громкая, актуальная, требующая постоянного упоминания, постоянного разбора, дальнейшего анализа, участия и соучастия. 134-21-36, нет, вы не готовы сказать, Украина надоела. Пожалуйста, идет голосование, и можете присоединиться к нашей беседе, либо отправляя сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8, либо дозванивать в прямой эфир. Но вот сейчас сообщение из Телеграма для начала от Юрия Каменкова. Они достигли своей цели, они оттянули на десятилетие Украину от таможенного союза.
Да. Да, они достигли. Главную цель они достигли. Не удалось взять Севастополь, потому что там планировалась база НАТО. Ну, вот опережающими действиями России и крымчан. Ну, такой получился некий баланс. Вот что-то Западу удалось, что-то не удалось.
А что-то нам... что точно не удалось? Вот Севастополь...
Не удалось взять Севастополь, потому что это принципиально. Это меняло всю геополитическую и военную ситуацию в России.
А у нас была возможность... почувствовать изменение этой ситуации вот мгновенно. То есть не в ситуации, когда разгорелся бы какой-то полноценный конфликт, и эта база...
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин и почувствовал мгновенно эту ситуацию.
Ну, это была бы обида просто.
И именно тогда он мгновенно почувствовал эту ситуацию и принял такое решение. Потому что, конечно, мы могли тормозить. Я однозначно могу сказать, что это волеизъявление народа Крыма, жителей Крыма, присоединение или воссоединение с Россией. Но, конечно, если бы Россия не хотела принимать, если бы президент противился этому, если бы он не обеспечил защиту жителей от карателей из Украины, то там же было до зубов вооруженные, основные вооруженные силы Украины находились как раз в Крыму, поскольку ситуация навсегда была такая. Крым искусственно присоединен был к Украине, вот к этой создающейся государственности.
А как полагаете, те силы, которые, возможно, рассчитывали на появление базы НАТО в Севастополе, их бы не смутило, если бы эти каратели, так называемые, туда пришли и какую-то активность свою там развернули?
Думаю, что не смутило бы абсолютно. Нет? Так же, как не смутило в Одессе, так же, как не смутило в Мариуполе, так же, как сейчас в конфликте Донбасса с Киевом, они видят только одну сторону, только одну сторону поддерживают. Хотя очевидно, что, ну, как минимум с двух сторон есть, как минимум с двух сторон. Хотя я полностью морально на стороне Донецкой Народной Республики.
Но широкого такого фронта, широкого выступления против позиции Евгения Тарво в голосовании не получилось. 71% с вами согласны, Украина всем надоела в широком смысле, не самым обидным. 71% с вами согласен, 29% все-таки против. Вот эти противники, вы дозваниваетесь, 7373948, это телефон нашего прямого эфира. Ну, вслух попытайтесь поспорить с Евгением Тарло. 7373948, будьте добры, да, наушники, Евгений Георгиевич.
Хорошо.
Слушаем вас. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый. Да.
А вы знаете, вот мне кажется, вот если бы мы хотя бы где-нибудь на полгодика вот совсем перестали говорить об Украине вообще, обращать внимание вот на все, что там происходит, мне кажется, что через полгода они сами будут обращать внимание и сами пойдут к России разговаривать. Понимаете? Они просто смотрят, что вот мы злимся, мы там еще что-то, а их это еще больше подстегивает. Понимаете?
Понятно. Как думаете, работала бы такая стратегия?
Ну, отчасти я с доводами согласен, и отчасти есть вот этот наш интерес наши переживания за ситуацию на Украине, они воспринимают, знаете, как вот когда капризный ребенок, вот он, а вот я родителям, а вам все равно интересно, я вот возьму без шапки, пойду в лес.
Отморожу
вот, да, я
уши.
Возьму и перекрою с вами железную дорогу, пускай мои ТЭЦ встанут без вашего угля, но я перекрою дорогу. Это же идиотизм абсолютный.
Но мы как бы исходим из такой России-центричной, что ли, картины мира, но
ну,
они,
отчасти,
же,
конечно,
они же заинтересованы,
конечно,
в свою очередь, и во внимании того, что мы Западом называем, ну, да. В России не будут про них писать, будут, да. Будут там все чаще и чаще выступать.
Нет, там все меньше и меньше пишут, эта тема ушла с первых полос. Событий нет. Отчасти это побуждает киевские власти к обострению ситуации в Донбассе. Да.
Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Да. Это говорит Москва, да?
Все верно, вы в эфире, ваш вопрос.
А почему я должен вам задавать вопрос?
Евгений, давайте я задам вам.
Задавайте, да.
Алло.
Да, нет, извините, так у нас не разговаривают, у нас чуть энергичнее все происходит обычно. Здравствуйте. Алло, вы в эфире? Не, беда какая-то. Слушаем вас. Давайте, последняя попытка. Времени не так много. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу Донбасса. Не кажется ли вам, учитывая вот какая сейчас подвешенная ситуация, что вся вот политика в отношении Донбасса была провальной? Мы к России не можем его присоединить, и Украине отдать нельзя. Какой вы видите выход?
Спасибо.
Ну, я не считаю, что она была провальной, хотя ошибок было много. Я считаю, что была ошибка с назначением посла Зурабова, он оказался абсолютно неэффективным. Я думаю, что была, видимо, была ошибка с признанием Порошенко, потому что ничего нам не дало, он оказался слабым и антироссийским политиком, несмотря на то, что и фабрики мы ему эти поддерживали, пытались как-то договориться, ничего хорошего он нам не дал.
То есть политика в целом не провальная, просто есть отдельные ошибки.
Ну, я думаю, ошибки. Да, я думаю, что ошибки есть серьезные.
Сейчас прерываем нашу беседу. В студии Евгений Тарло. Разговор с ним продолжим уже после информационного выпуска.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
16.35. Меня зовут Сергей Рыбко, и мы продолжаем разговор с президентом фонда «Правовое государство» Евгением Тарло. Следующая тема, к которой обращаемся, связана с явлением, которое в прессе уже даже называют оттепелью. Ну, то есть во многих заголовках это есть. Имеется в виду череда освобождений людей, осужденных по таким, по резонансным делам. Это и Эльдар Дадин, это Евгений Чудновец, Оксана Севастиди. Ну, вот Эльдар Дадин сегодня снова общался с правоохранителями. Он вышел на одиночный пикет, призывал к аресту руководства той колонии, в которой, как он утверждает, он подвергся издевательствам. Дадина задержали. Задержали для установления личности, документов при нем не было. Он предъявил документы, его отпустили. Ну, вот коротко просто по Дадину высказаться бы вас попросил. Не будем из этого затевать голосование и большого разговора. Конкретно то, что вот сегодня предпринял Дадин. Снова вышел на одиночный пикет, вышел без паспорта, его задержали. В этом есть что-то антиправовое? Могли ли правоохранители, просто сознавая, что вот он Дадин, могли они не знать, кто он такой, не задерживать его для установления личности, а вот оставить в покое? Ну, стой, Дадин, пикетируй.
Ну, вообще-то, конечно, могли, и я бы, может быть, так и подошел, потому что...
формулировка для установления личности, ну, Дадин.
Это право, это право сотрудников полиции задержать человека для установления его личности. Особенно сейчас, в ситуации, когда терроризм существует, и провокации, и прочее. Могли правоохранители не знать? Могли, конечно. Я, например, тоже по Дадину ничего не знаю, не узнаю его ни внешне, ни это. Это журналист как-то в этом очень заинтересованы в Дадине. Мне Дадин абсолютно безразличен. Я слышал о том, что он где-то что-то там манифестировал, за что-то его задержали, посадили, много крику, много шуму, потом освободили. Ну, он, видимо, это образ жизни его. Он хочет протестовать. Такие люди бывают, я знаю.
Но согласны с этим определением, с этой характеристикой, с этим ярлыком, который уже навесили на это явление, оттепель Дадин, Чудновец, Севастиди и все вот за две недели?
не оттепель, это какая-то сосулька с крыши, я бы сказал. Я противник таких вещей. Я считаю, что должна работать система правоохранительная. Преступление должно быть наказано, а если нет преступления, нечего сажать и нечего никого отпускать, снижать и так далее.
И помиловать.
Вот. И, ну, помиловать можно, это другое совершенно. Это ситуация, когда глава государства вправе помиловать человека, виновного в преступлении, но в силу каких-то причин, может быть, даже для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю общественности, глава государства может помиловать.
Но помилование,
но, кстати,
это...
здесь помилование, лицо, которое милует, оно должно признать свою вину. И вот здесь есть
щекотливость. И даже, кажется, обратиться с просьбой о помиловании.
Обращаться, в принципе, да. В принципе, да.
Напомним, что случай с помилованием или история с помилованием – это ситуация Оксаны Севастиди, которая получила 7 лет заключения за госизмену, ну, по СМС просто предупредила или сообщила о том, что вот наблюдает передвижение российской техники.
Ну, вообще, это содействие врагу. Российская техника двигалась в сторону Грузии, и там были наши военнослужащие, а она связалась с каким-то сотрудником грузинских спецслужб.
Но знакомым
передавая.
Своим.
Ну, знакомым.
Относясь к нему не как...
Я не знаю, как она к нему относилась.
Ну, да. Мы не
знала,
знаем.
Не знала, она имела прямой умысел, все это доказано. И я считаю, ну вот со слов я деталей приговора не знаю, конечно, детали обстоятельств дела, но так вот внешняя фабула такая, что да, конечно, это содействие вражескому государству. В тот момент была война. У России.
Ну, там у них есть, на самом деле, расхождение в показаниях по хронологии. Она утверждает, что за месяцы до событий в Абхазии и Южной Осетии она это сообщение посылала. Но хорошо, давайте двинемся дальше. К Дадину присмотрелись, к Севастиди присмотрелись.
Ну, вообще, я бы на ее месте не стал посылать.
Ни при каких обстоятельствах, ни в какое время.
Ни в какое время. В иностранное государство никогда бы не стал посылать. Вот что-то в ней другое сыграло. И это пример для других. Все должны знать, что не нужно посылать СМС-ки о передвижениях военной техники. Я вас уверяю, в Америке она, блядь, 20 получила бы, и никто бы ее никогда не помиловал.
Так, рассмотрели двух... персонажей, которые вот к этому явлению оттепели причастны. Евгения Чудновец, на стороне которой, ну, судя по тому, что в соцсетях происходило, абсолютное большинство граждан стоит. Нам известно, что вы как раз вот здесь-то готовы оппонировать этому большинству.
Я готов оппонировать. Я удручен этим решением. Не тем, что ее освободили. Я считаю, что в данном случае, ну, то, что я знаю о деле, может быть, это неправильно было бы лишать свободы мать малолетнего ребенка. Ничего там такого не произошло непоправимого. Во всяком случае, если сопоставить судебную практику. Помните, в Иркутске дочка чиновницы какой-то задавила людей насмерть и получила условный срок. На мой взгляд, это безобразие. Вот. А в данном случае можно было ограничиться и условным наказанием, хотя это право суда, и суды у нас разные.
Наказание меньше минимального.
Да, оно и так месяцев. Было меньше минимального, но можно было и условным сроком ограничиться, на мой взгляд. Но оправдание по реальному составу, по такому ужасному составу, безнравственному составу, на мой взгляд, это признак болезни нашей судебной системы. Я бы нисколько не радовался, нисколько не одобрял вот этот вот оправдательный приговор, прекращение дела. Вы знаете, что тогда, чему мы учим сейчас людей? Вот, к примеру, вы идете по улице, видите, как ребенка возле своего дома, и ребенка ваших соседей насилует кто-то. Вы вместо того, чтобы помочь ребенку, вместо того, чтобы немедленно обратиться в полицию, снимаете это на айфончик, размещаете в соцсетях и говорите: я таким образом информировал общественность о преступлении. Вы вот что происходит.
Позволите в этот момент тогда ряд уточнений сделать. Она не автор этого материала, она его... Ну, она сделала репост этого видео, размещенного
другими. Еще хуже. Значит, она сама не знает об этом преступлении. Ничего не знает. Она видит малолетнего ребенка в сети. Извиняюсь, с карандашом между ягодиц, как это было в статье написано. Ну, наверное, так, да? Очевидное безобразие, очевидный аморализм. И она делает перепубликацию этого, расширяя круг людей. Причем, насколько я понял из публикации в «Новой газете», что она знала о том, кто этот ребенок. Этот ребенок живет в этом городке, 8-летний мальчик. Теперь вот представьте себе, какова судьба будет этого мальчика. Как могла воспитательница, молодая женщина, мать своего ребенка, вообще допустить настолько гадкий, мерзкий поступок? Она искалечила жизнь ребенка. Если тогда вот она увидела эту гадость, надо было немедленно информировать, да, немедленно. И немедленно, во-первых, убрать из сети это и добиться наказания виновных. Ну, кстати, дело тут уголовное, говорят, оно и было. Независимо было,
те воспитатели, которые участвовали в этой съемке, они несут сейчас наказание, да. они получили реальные сроки.
Нужно разобраться и с теми, кто это допустил. Там еще в статье какие-то рассуждения по поводу, что мальчик сам плохой, 8-летний голенький, бегал там по пионерскому лагерю. Это вообще какой-то образец. Разговоры. Это вообще образец безнравственности и такого мерзкого копания, похабного копания журналистского в каких-то расследованиях. Это дело должно быть исключительно деликатным. И тем более, там я прочитал, что мальчик живет с бабушкой, мать пьет. Его нужно оградить от всякого этого внимания. А сейчас ему нужно менять фамилию и перевозить в другой город. Как он в этом городе будет жить? На него пальцем будут одноклассники показывать. Вон идет тот самый, который, извиняюсь, с карандашом в попе.
Да.
Вот что произошло.
Не исключено такое развитие этой драмы. Давайте на голосование вынесем следующую позицию. Вы стоите на том, что Чудновец не нужно было приговаривать к реальному сроку, можно было ограничиться условно.
Да.
Но оправдание в этой ситуации – это очевидная ошибка.
Да.
Пожалуйста, 134-21-35, вы согласны с Евгением Тарло и считаете, что Евгений Чудновец, пусть и не нужно было назначать реального срока, но какое-то наказание за репост этого видео она должна понести. Потому что могла обратиться в правоохранительные органы, вместо этого у себя в соцсетях, я позволю тоже некоторое преувеличение, лайки собирала. 134-21-35. Чудновец нужно было наказать. 134-21-35. 134-21-36. Нет, она сделала, что смогла, сделала то, что было в ее возможностях на тот момент. Эту информацию довела до сведения публики,
широкой общественности,
да, своих подписчиков. 134-21-36. Наказывать Чудновец уголовно, точно не следовало бы. 134-21-36, так считаете вы. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к беседе. Призываю вас спорить с Евгением Тарво. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, я по поводу Чудновец.
Да.
Меня Дмитрий зовут. Вот насколько я смотрю за новостями, Мари Ле Пен лишили неприкосновенности ровно за то же сейчас самое. За репост насилия, то есть за публикацию тех вещей, да, которые запрещены к публикации в любом виде.
Верно.
По любым мотивам. Есть вещи, которые нельзя публиковать по любым мотивам.
Но одно дело, когда публикуешь самостоятельно, например, а другое дело, когда ты делаешь репост публикации. В законодательстве, конечно, про репост отдельно ничего не пишут, но вы не допускаете, что это вот несколько разные формации распространения информации?
Давайте я отвечу. Да. Если можно, я с вами согласен. Марин Ле Пен осуждена примерно за такие деяния. Не осуждена, а лишена неприкосновенности. Но у Марин Ле Пен гораздо лучшая ситуация. Я считаю, что там-то как раз сомнительно. Она опубликовала снимки террористов, совершеннолетних террористов. И здесь большой вопрос. Вот как донести до общественности о том, что есть ужасы терроризма? Как не публикуя? Это невозможно. И здесь вот я не считаю, что ее правильно осудили. Но если вы видите голенького 8-летнего мальчика, никакого здесь искусства нет. И близко нет, это не Караваджо. Это не классики художественной живописи. Это просто наглое видео голого ребенка, подвергшегося насилию. Как можно это перепубликовывать? Зачем?
Дмитрий
Вы
пишет...
увидели, немедленно бегом в органы опеки и попечительства, в прокуратуру, принять меры к защите этого ребенка от насилия, от позора, которому его подвергли.
Но Дмитрий предлагает такую логику. Как могла, так и оповестила общественность. А не сделала бы этот репост, никто бы этого так и не узнал.
Неправда. Дело уголовное было независимо от этого.
Но если бы не дело Чудновец, не было и вот этого следующего дела уже относительно воспитателей.
Да нет, по-моему, там это раньше было. Во всяком случае, Черновец, ей же никто не отказал. Я понимаю так, она пошла бы с этим видео в прокуратуру, а ее бы высмеяли там, например, и не приняли бы дело и так далее. Я тогда в какой-то степени мог бы понять, в какой-то степени, хотя есть вышестоящие органы, есть там депутаты, угу. есть органы защиты детства, охраны, но в конце концов какая-то общественная организация, где с ее руководителем деликатно можно поговорить. А это, на мой взгляд, пример безнравственности и противоправного поведения. Если вы видите фото, хорошо, не ребенка, соседки вашей, какой-то негодяй на айфончик снял, я не знаю, интимное видео, и вы делаете перепост, и вы объясняете, я должна была донести до общественности, какая нехорошая моя соседка. Вам не кажется, что это гадость, как минимум? А вообще-то преступление. А если вы делаете репост видео малолетнего ребенка, ну, вы о чем думаете вообще?
Слушаем вас. Здравствуйте. Присоединяйтесь к разговору. Вы в эфире, пожалуйста.
Я хочу по этому поводу сказать, что сейчас говорит хорошо. Вот он, того, гость ваш, он же ведь, сути дела, тоже ведь не знает, а делает сразу умственное заключение. Он ходил когда-нибудь по прокуратурам и по судам?
Ходил.
Так быстро, как
ходил.
Вот. Да. И что?
Я вам могу сказать, что...
Сразу идут вам навстречу, да? Она не думала, ей некогда было думать.
А знаете, это наглость такая. Ей лень, понимаете? Наглость, а я вам скажу. Понимаешь? Знаете, кликнуть мышкой легко, не думая о судьбе ребенка. А поднять свою задницу и пойти в прокуратуру и сказать им, доказать, да, даже если вас неправильно принимать, что нужно делать. Но, понимаете, она даже не попыталась этого. Я понимаю, если бы она хотя бы попыталась, хотя бы в одном учреждении ей сказали бы, а что вы ходите тут, идите отсюда, хотя бы в одном, нигде никто не сказал. А кликнуть мышкой и разместить у себя в сетях лайки и собирать, ну, это похабщина просто, и нечего ее оправдывать.
Я напоминаю,
не соглашусь с вами.
Что у нас голосование идет, 134-21-35, вы согласны с президентом фонда «Правовое государство» Евгением Тарловым, вы считаете, что Евгения Чудновец должна... была понести наказание, она его уже понесла, но должна была, потому что именно так информацию об издевательствах над ребенком до публики донесла, к правоохранителям не обратилась. Это ошибка, за это нужно наказывать, считаете вы. 134-21-35. 134-21-36, нельзя было наказывать Чудновец в этой ситуации, она сделала, что могла, и вы на ее стороне. Тот факт, что она хоть какое-то наказание понесла, вам кажется сверхъестественным и неправильным. 134-21-36. Вот две этих позиции, ну, и еще несколько реплик вслух от вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег, Москва. Да. Я отец двоих дочек. Одной дочке 2 года, другой 7. И я поддерживаю Чудновец полностью. Потому что нет абсолютно никакого доверия органам опеки, полиции, судебной системе.
Хорошо. А к кому тогда она обращалась?
Она пыталась, я отвечу, она пыталась создать шум.
Ну вот она шум создала, она опозорила ребенка. А кто в итоге расследовал? Те, кому вы не доверяете. Кто в итоге расследовал? Вот то преступление.
Но когда поднялся шум, и вокруг этой проблемы создалась...
Да не надо сказки рассказывать. Не надо нам сказки рассказывать. 25 миллионов дел суды рассматривают. Я сам жутко недоволен нашей правоохранительной системой. Но нет другой. И в итоге только правоохранительная система может принять меры какие-то. А вот так вот, знаете, делать из себя самодеятельных журналистов, похабя чужую судьбу, совершая преступление, не надо. Это просто отговорка защиты. Вот когда она борется там с какими-то торговыми сетями, да ради бога, нет проблем никаких. И пускай, и я всячески ее поддержал бы. Но публикация фото обнаженного ребенка, да еще известного в этом городке, это безобразное преступление, просто безобразное.
Как полагаете, вернее, оставляете ли вы за Чудновец, например, право через прессу с этим материалом обратиться? Ну, то есть, если бы она не в соцсетях сделала репост, обратилась бы в какое-то издание. Издание по мотивам этого видео с привлечением, может быть, каких-то там свидетелей и экспертов сделало бы публикацию, но все еще минуя правоохранителей.
Значит, объясню. Вот если бы она написала в прессе о том, что в таком-то там, я не знаю, лагере спортивном некий мальчик М, придуманным именем,
подвергся
насилию. Это ее право и, может быть, даже ее обязанность. И она бы написала, я обратилась в прокуратуру, а там сами такие вот педофилы, негодяи или просто бюрократы. Вот я бы ее всячески поддержал. Но когда она публикует видео более таким одним кликом, Он про... Это вот так вот, это лень, это наглость. Знаете, я, если ты узнал, если ты такой общественник, если ты так переживаешь за ребенка и хочешь бороться с несправедливостью, ну, потрудись хотя бы напечатать заявление, пошли электронное, по электронной почте заявление. Ну, хотя бы куда-то. И хотя бы ты не пиши имя, фамилию, не лицо этого ребенка. Ну, и, а уж тем более попу его не надо публиковать. Зачем? Кому это нужно?
По этой теме, вероятно, сейчас последнее высказывание от слушателей, потом сразу итог голосования. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Ну, надо просто разделить два вопроса, да. Она, может быть, была не права, то, что она голову мальчика опубликовала. Ну, где вы нашли детскую порнографию? С этой детской порнографией совсем уже все охренели, понимаете? Скоро мальчик пис пластмассовый на этой стене туалета будет считаться детской порнографией. Ну, обратился бы ребенок с жалобой, да, там, или его родители, дали бы ей штраф. А посадить человека за детскую порнографию, это просто, ну, с ума сойти, понимаете? Вот, вот в чем сумасшествие.
Значит, насчет компанейщины в борьбе с педофилией, я с вами согласен. Я сам очень много выступал, к сожалению, ничего не смог добиться от нашей системы. И никто не помиловал, и никто не простил. Человека незаконно осужденного, хотя и приговоры все остались, такой Владимир Макаров. Его осудили якобы там за изнасилование собственной дочери, хотя ни изнасилования не было, ни повреждений не было, ни жалоб не было, ничего. Был полиграф и бред какой-то там этой психологини, которая хвост, поднятый у кошки, посчитала
фаллическим символом.
Бред.
Мы помним,
в данном случае совершенно другая история. Это и есть детская порнография. Вот если вас, вашего ребенка, вашу жену, близких, кого-то заснимут в неприличном состоянии, и разместят. Вот давайте вот с этого начнем. Вы считаете это нормально? Публикация вашего изображения в неподобающем виде в интернете.
Да никто, уже, конечно, не скажет, что это
никто
нормально.
Никто не скажет, что нормально. А если это ребенок, который не может за себя постоять, это еще более нормально.
Это еще драматично. Евгений Георгиевич, ну, вынуждены на этом пылкий разговор наш прерывать. Итог голосования. 28% все-таки на вашей стороне, 72% готовы с вами по этому конкретному вопросу спорить. Спасибо большое за беседу. Евгений Тарло был в студии, президент фонда «Правовое государство».
Спасибо тем, кто меня поддержал.